Отлично. Но это микрофон с телефона, наверное, будет хуже слышно. Нормально. Хорошо. Итак, мы приступаем к девятой книге Шримад Бхагаватам. Она чрезвычайно информативна. Целые главы, почти все главы в ней посвящены перечислению имен. Имен царей, принадлежащих лунному и солнечному родов. Здесь говорится, что Матушка-Земля знавала многих знаменитых, отважных, могучих царей, которые топтали ее своими стопами, но от них остались только имена. И оратор Шримад Бхагаватам, Шри Шука Госвами, говорит, что и от имен тоже скоро ничего не останется, сколько имена существует только в чьей-то памяти. Ни от правителей, ни от их имен ничего не останется. Она небольшая, эта книга, там всего 24 главы, и мы приступаем потом к 10 главе. Она самая большая, 19 глав, она целиком посвящена играм Кришны. Она увлекательная, там много глаголов. Глаголы всегда, тексты с глаголами легки для чтения, для восприятия. А тексты с именами существительными трудны для восприятия. Поскольку мы в этом мире мним себя действующими, для этого даже есть особый термин аханкара. Ахан – это я, кара – это действовать. Вместо ахам мы мним себя аханкарой или действующим. И будучи или воображая себя действующим, нам очень легко понимать части речи, обозначающие действия. Нам легко, легко понятны книги, где много глаголов, где встал, пошел, взял, полетел, сказал. Эти тексты нелегки для восприятия. А там, где имена существительные, они трудны. Имена существительные. В именах существительных, хотя заложена вся суть предмета, вся суть существа. Но в этом мире мы сущность не зрим, а в том запредельном мире мы зрим сущность. Там мы воспринимаем сущность или имена существительные. А глаголы – это удел этого мира. Итак, глава первая. Царь Судьюмна превращается в женщину. А до этого не слышно было.
А я... Все слышно было, просто тихо.
Все слышно было, только тихо. Настолько тихо, что не слышно.
Нет, вас слышно.
Хорошо. Итак, царь Судьюмна превращается в женщину. Глава первая. Благословенный царь сказал: «Владыка, сердце мое ликует от услышанного. Воистину, чудны дела Вседержителя, чье могущество не ведает границ. Чудны и сказания о несметных, о наместниках его, ману, праведных блюстителях высшего закона веры». Закон веры – это так переводится термин, санскритский термин «дхарма». Дхарма – очень емкое понятие, такое же, как йога, карма, гуна, дхарма включает в себя закон, атрибут, долг, обязанность, нечто, что внедрено в нас, нечто, что мы не можем, от чего мы не можем избавиться. В философском языке это называется имманентное. Кант вводит это понятие имманентность. То есть такое нечто присущее мне, некое свойство, избавившись от которого, я перестану быть самим собой. Вот это дхарма. Но дхарма бывает двух видов. Имманентная дхарма, то, что составляет самую мою природу, и внешняя дхарма. Имманентная — это внутренняя, и внешняя дхарма. А как актер, у него есть, как у исполнителя, у него есть свой долг перед коллективом, перед женой, перед семьей, перед обществом в целом. Это долг исполнителя. Но он исполняет некое действующее лицо, он исполняет некую роль. И у этой роли тоже есть свой долг, своя дхарма. Допустим, он играет, ну, некий актер, назовем его Иннокентий Смоктуновский, играет роль Гамлета. Вот у Иннокентия Смоктуновского есть имманентная дхарма, как у человека, как у нашего современника. Платить кварплату, делать отчисления в профсоюзы. А вот у Гамлета, которого он играет, есть своя дхарма. Это задушить Дездемону, это исполнить, как ему кажется, волю отца и разрушить целое царство. Довести до самоубийства Офелию, зарезать Лаэрта, довести до смерти матушку, ее нового мужа. В общем, у него там своя дхарма. Так вот, та дхарма наносная, дхарма Гамлета, а дхарма Смоктуновского, она имманентная, внутренняя. И благословенный царь Парикшит делится впечатлениями об услышанном в восьмой книге. Он говорит чудесное сказание и о Господе, и о его наместниках, неких ману, которые поставлены Всевышним блюсти закон дхармы, закон внешний и закон внутренний, направлять на закон внутренний. Удивительно предание о святом государе Дравиды Сатьявратте, кто в последнее царствие ману прошлого дня Брахмы милостью Божией прозрел в духе и в нынешнюю пору родился сыном солнца Шрадхадевы, дабы взойти на престол вселенского блюстителя закона. То самое знание, что получил Сатьявратта от божественной рыбы, ныне открыл мне ты. Известно, что сын Икшваку положил начало славному роду великих правителей. Поведай мне о них и их царственных семействах. Воистину, нектаром твоих речей мне не присытится во веки веков. Икшваку — это сын нынешнего солнца, нынешнего повелителя солнца. От него происходит солнечный род. И Парикшит, он является наследником, является продолжателем солнечного рода. Есть два великих рода царей, царственных родов, никаких иных. Это лунный род и солнечный род. Поведай мне обо всех отпрысках Ману Шатхадевы, сына солнца, о тех, кто правили прежде, правят ныне и будут править во времена грядущие. Досточтимый Сута сказал, выслушав просьбу Парикшита, Шука, совершенный знаток Высшего Завета, отвечал смиренному государю в собрании почтенных мудрецов. Блаженный Шука сказал, «О сокрушитель врагов, я, конечно, поведаю тебе родословную нынешнего Ману, но лишь прямых его потомков, ибо чтобы перечислить всех отпрысков, мне не хватит и столетий. Итак, Господь Вездесущий пребывает в сердце каждой живой твари, независимо от облика последней. Он был, есть и пребудет вечно, до и после сотворения зримого разнообразия. Пред возникновением образов жизни из пупа Вседержителя Вишну вырос золотой лотос, в середине коего появился четырехликий творец Брахма. Из ума Брахмы появился первый пророк Маричи, семенем которого в лоне дочери царствующего патриарха Дакши был зачат мудрец Кашьяпа. Мы вчера как раз упоминали мудрец Кашьяпа, от него происходят виды жизни. Мы читали уже в третьей книге, как Брахма с соизволения Всевышнего начинает творить мир. Он создает места обитания, создает ярусы Вселенной. Далее у него задача населить эти ярусы обитания. И он порождает прародителей, порождает прародителей живых существ, пытается это сделать, но все они так или иначе отказываются от задачи, которые их батюшка, творец, ставит перед ними. Так мы узнаем о Нараде, мы узнаем о четырех кумарах, мы узнаем об иных сущностях. И только когда он порождает патриархов, в данном случае речь идет о патриархе Кашьяпе, его дело его спорится. Кашьяпа берет в жены 9 девиц, и в их лоне он начинает разных живых существ. Шридхар Махарадж говорит, что Каспийское море или Каспийское море происходит от имени Кашьяпа. Именно там он предавался аскезам, и там он, собственно, зачинал все население земли, и живые существа, они спускались с этих гор и населяли долины. Итак, от Кашьяпы произошли нынешние боги, в их числе и бог солнца Вивасван, который породил в лоне жены своей Самги, нынешнего Ману Шратхадеву. У стойкого духом Шратхадева от жены его Шратхи родилось 10 сыновей, коим дали имена Икшваку, Нрига, Шарьяти, Дришта, Дхришта, Дишта, Дхришта, Каруша, Нарьянта, Паришратха, Набхага и Кави. Однако долгое время у Шратхадевы с Шратхой не было детей, что очень печалило добродетельных супругов, дабы утешить царственную чету мудрецы Васиштха. Мудрец Васиштха распорядился совершить для них жертвоприношение в честь богов Митры и Варуны. В преддверии благословить ее рождением дочери. И когда жрец вознес ковш с маслом над жертвенным пламенем, дабы совершить воздаяние божествам, первосвященник, памятуя о просьбе государыни, добавил к заклинанию особое слово, указывающее на женскую природу. Ману, который затевал жертвоприношение для того лишь, чтобы иметь наследника мужеского рода, весьма огорчился, увидев новорожденную дочь, и в недоумении обратился к Васиштхе. «Господин мой, ты славишь мужем ученым, постигшим многие премудрости вед. Почему же таинство, затеянное тобою, ныне не увенчалось успехом? Уже ли подвижник, какому нет равных в свете, может коснуться скверна порока? Уже ли слово просветленного в истине может оказаться ложью? Уже ли удача может отказать тому, кого боги почитают своим учителем?» Васиштха, легендарный мудрец, ему принадлежит, ему и о нем сложена йога Васиштха, книга не менее значимая и не менее объемная, чем Махабхарата. Книга огромная просто. А у Васиштхи в учениках был Господь Рамачандра, у Васиштхи в учениках был царь Джанака, и у Васиштхи поучение получал сам Шука, автор, оратор этой книги. Досточтимый патриарх Васиштха понял, что жрец и первосвященник во время жертвоприношения действовали врознь и ответствовал царственному отпрыску Бога Солнца. «Государь мой, руки жертвенного таинства не ведали, что творили уста его, потому и не удался замысел наш». Мантра – это не совсем молитва, не совсем заклинание, не совсем гимн. Это нечто общее. Мантра – это такая формула, звуковая формула. И как в любую формулу, мы можем вставлять параметр. И от вставленного параметра результат формулы меняется. Есть такая мантра, есть такая формула для порождения хорошего потомства. И параметром или переменной, по-русски переменной в этой формуле является имя или в данном случае некие качества будущего потомства. Вот по просьбе матушки Шрадхи параметром, в качестве параметра была указана женская природа, что предопределило пол потомства, и родилась девочка вместо мальчика, вместо наследника, родилась наследница. И руки возжигали жертвенный огонь, а уста брахманов творили вот эту мантру. Поэтому он говорит: «Государь мой, руки жертвенного таинства не ведали, что творили уста, потому и не удался замысел наш. Не печалься, чародейскую силою своею я обращу дочь твою в сына». И призвав в помощь имя всемогущего, великий патриарх изрек тайные заклинания, известные лишь немногим избранным. Так милостью всемогущего повелителя пространства и времени дочь государя, нареченная Илою, на глазах у изумленных родителей обратилась в младенца мужеского пола, красоты неописуемой, коего назвали Судьюмною. Ну так вот, изменили пол с помощью мантры. Много лет спустя, в пору мужества, царевич с приятелями и верную свитою отправился в лес на охоту. В златотканных платьях, верхом на быстрых скакунах, с луками в руках и колчанами за спиною, туго набитыми острыми стрелами, они вторглись в темную чащу, точно воинство богов в полчище демонов. Преследуя диких зверей, охотники не заметили, как оказались в северной девственной части леса, что примыкает к самому подножью горы Меру, где всеблагой Шива предается любовным ласкам с супругою своею Умою. Едва ступив в пределы заколдованного леса, Судьюмно прославленный сокрушитель врагов превратился в женщину, а конь его в кобылу. Сопровождавшие его друзья с вельможами тоже поменяли пол свой на женский, потому мрачные и посрамленные, потупив взоры, старались они не смотреть друг на друга. Царь спросил: «О, учитель, почему место это оказалось заколдованным? Кто наложил на него заклятие столь необычное?» Блаженный Шука отвечал: «Государь мой, это приключилось еще в глубокой древности. Однажды святые подвижники, мужи праведные и просветленные, собрались в лесу том со всего света, дабы выразить почтение великому владыке неиссякаемой природы, Господу Шиве. Застигнутый обнаженный, целомудренная супруга Всеблагого смущенно прикрыла грудь. Поднялась с колен своего господина и поспешно удалилась в лесную чащобу. А умудренные мужи, дабы не омрачать любовных забав владыки и его госпожи, отвратили лица свои от божественной четы и направились в святилище древних подвижников Нары и Нараины. Тогда, дабы утешить любимую свою половину, Всеблагой заверил ее, что отныне всякое существо мужеского пола, вторгшееся в их чертоги, немедленно обратится в женщину. С той поры ни один муж не приступал границ заколдованного леса, и даже животные самцы не смели вторгаться в личные пределы Шивы. Первым, кто нарушил это заклятие, был царевич Судьюмна со своей свитою. Увидев праздную юную деву в окружении прелестных подруг, доблестный Будха, сын Луны, воспылал к ней любовной страстью. Не в силах противостоять пылкому вздыхателю, красавица приняла его в свои объятия, и от союза их родился мальчик, которого нарекли Пуруравою. Следующие мужи говорят, что сын Ману чрезвычайно тяготился положением женщины, потому однажды обратился за помощью к их семейному учителю Васиштхе. Дабы помочь горю юного царевича, премудрый пророк устроил жертвоприношение в честь Всеблагого Шивы, умоляя его снять ужасные заклятия. Господь Шива, известный своей отзывчивостью к просьбам кротким и смиренным, согласился отменить заклятие в отношении царевича Судьюмны. «Да будет так, — молвил Всеблагой, — пусть ученик твой ныне обратится в мужчину. Но дабы не нарушать слово, данное мною госпоже моей любезной, Через месяц я обращу судью снова в женщину, и будет он, покуда правит миром, то мужчиной, то женщиной. Так милостью учителя с дозволения всеблагого владыки царевич Судьюмна вновь обрел мужеское обличие. Впрочем, по прошествии лунного месяца он снова обратился в женщину, дабы вернуться в объятия сына Луны. С тех пор даже в бытность государем земли каждый месяц менял он пол свой на противоположный, что весьма удручало его подданных. От союза с сыном Луны у Судьюмны родилось еще три добродетельных сына, нареченных Уткалою, Гаей и Вималою, которые, возмужав, получили во владение южные уделы отцовского царства. Гая – это юго-запад земли, которую мы считаем полуостровом Индостаном. Там она известна с приверженностью древним традициям. Туда Махапрабху ходил после смерти батюшки и совершил паломничество местам. Поклонение Гая как раз названо в честь вот этого государя Гая. Уже в преклонном возрасте государь Судьюмна передал царство свое старшему сыну Пурураве, а сам отшельником удалился в лес. На этом заканчивается первая глава девятой книги. Хари Кришна. Так, если есть вопросы по прочитанному, пожалуйста. Или давайте перейдем к вопросам. У нас же в чате есть.
Давай, Махарадж, у меня есть вопрос.
Да, давайте.
Вот упомянули Шуку, и что он был учеником Васиштхи. Вот, это для меня случилось неким каким-то диссонансом, потому что я думал, что Шука, он блаженный, и ну, учитель ему не нужен. Вот, поэтому возник вопрос, вообще, почему у Шуки был учитель, зачем он ему был нужен, если он блаженный?
Да. У Шуки было несколько учителей. Его отец. Был царь Джанака. Васиштха. Шука был блаженный, но это блаженство Брахмана. Шука был блаженным от рождения. То, что мы называем атмарама, черпал блаженство внутри себя. Но, как мы знаем, знаменитый стих Шримад-Бхагаватам 1.7.10, он так называется стих атмарама, тот самый стих, который Махапрабху толкует 81 способом Сарвабхаума Бхаттачарья. Там сказано, что даже блаженный, то есть атмарама, атмарама означает черпающий радость, рама – это радость, атма – внутри себя, в своей атме. Вот там сказано, это произносит сам Шука, по-моему, надо посмотреть 7.10. 1.7.10 тут произносит. Там сказано, что даже атмарамы бывают сбиты с толку, бывают смущены тем, что находится за пределами их блаженства, красотою. Шука, он был в состоянии атмарамы, но он был сбит с толку словами своего... это говорит Вьясадева. Был сбит словами своего отца, что есть нечто за пределами блаженствования. И Шука ищет вот это нечто за пределами блаженствования. И он внемлет и царю Джанаки, и внемлет Васиштхе. Всегда молча. И на него сходит блаженство за пределами, собственно, блаженства. И от этого, как искра из кремня высекается Шримад-Бхагаватам. Вьяса, он считал, что Шримад-Бхагаватам он не может изречь, потому что его сознание все равно окрашено гунами, все равно окрашено страстями. И он ищет того, чье сознание вообще не окрашено этим миром. И он не находит более подходящей кандидатуры, чем блаженный, юродивый, сумасшедший сын его. Этот Шука. Шука настолько был сумасшедшим, настолько был блаженным, юродивым, что его не стеснялись юные девы. Над ним посмехались, глумились обыватели. За ним шла толпа, которая плевала на него, мочилась. А ему было совсем без разницы. Кидали в него комьями грязь. И Вьясадева счел именно Шуку достойным изречь Шримад-Бхагаватам. Он посеял семя в сознании блаженного, семя Шримад-Бхагаватам, которое до этого он получил от Нарада. Нарада получил от Брахмы, а Брахма получил от Кришны. Вот он это семечко сеет в почву под названием блаженства Брахмана или самадхи. Шука находился в состоянии самадхи от самого своего рождения. Он блаженствовал в этой недвойственности, в безразличности к страстям мира, в беспристрастности. Он находился в блаженстве беспристрастности. И в это самое блаженство, в эту блаженную почву сеется семечко Шримад-Бхагаватам. Семечко заключается в том, что над блаженством, над безразличностью находится нечто, что выводит состояние, блаженное состояние из равновесия. Нечто, что потрясает самадхи. И дальше эта идея обрастает плотью, обрастает словами. Появляется учение, а из учения появляется вероучение. А из вероучения появляются заветы и запреты. Из заветов и запретов появляется религия, коей мы себя причисляем. Религии вайшнава. Хари Кришна. Угу.
Так, Хари Кришна, да. Махарадж, получается, Васиштха и Джанака Шуке давали знания сродни Шримад-Бхагаватам, да? Если он слушал их. Угу. Ну, то есть я понял, почему учителем Шуки был его отец, но Васиштха же, как я знаю, он вещал не про абсолютную красоту, а про...
Про Бога. Про Бога. А слушая Васиштху, Шука еще более утвердился в своем стремлении искать то, что над Богом, то, что выше Бога. Он понимал, что то, что говорит Васиштха, это ведет к тому состоянию, в котором, собственно, Шука и находится. И его это все больше и больше убеждало искать дальше. У Джанаки он получает более сокровенные знания.
Понятно, Махарадж, спасибо.
Ну, собственно, Вьяса говорит ему, своему сыну, иди поучись мудрости. И Шука, он не просто бродит по свету, он учит того, он ищет того, от кого может получить знания. Но потом он возвращается снова к отцу. Но это уже другой отец. Это Вьяса, который имел опыт, мы называем это вдохновение от Нарады. Нарада ему дал краткое учение, и Вьяса призадумался. И результатом этой задумчивости или медитации стало откровение. И это откровение он передал в сжатом виде. Это откровение он передал своему сыну Шримад-Бхагаватам в очень-очень сжатом виде. А знания, которые мы... Ту информацию, то знание, которое мы читаем, как сейчас Шримад-Бхагаватам, он получил от Джанаки, от Васиштхи. Вот эти эпизоды из Пуран. Вьяса он не излагал Шримад-Бхагаватам в том виде, в котором мы сейчас читаем. Там не было 12 книг, 360 глав, 345 глав. Вьяса дал идею. И эта идея поместилась на те сведения пуранические из Итихас, из Араньяк. Вот эта идея поместилась на эту информацию, как на сведения. Идея поместилась в сведения. И Шука излагает Пураны, а Шримад-Бхагаватам это Пурана, последний Пурана, 18-й. Излагает в свете идей, которые он почерпнул от Вьяса. Идея об абсолютной красоте и выраженная абсолютной с точки зрения абсолютной любви. То есть это сама Шримати Радхарани говорит. До конца эту идею понимают Шука, Мадхавендра Пури, Махапрабху и Шримати Радхарани. Четыре личности. Все остальные в той или в иной степени понимают эту идею. Даже Господь Шива целиком не является носителем этой идеи. Даже Вьяса, автор Шримад-Бхагавата. Хари Кришна. Так, давайте мы перейдем к... Какие-то вопросы были.
Вчера
Мадхасудху. Что движет Брахмой? Теоретически каждым. Когда, испытав крушение надежд, а прежде узрев саму реальность, он все же берется за творение. Что движет Брахмой? Не понимаю. Вроде бы цель достигнута. Иллюзия разочаровала. А дело в том, что он, у него еще нет иллюзии. Он же первое существо. И у него есть желание действовать, но он не знает, как действовать. Желание действовать есть у любого обитателя этого мира, Отсюда и понятие ахамкара – «я действующий» или «самость». У живого существа, оказавшегося в этом мире, есть неодолимое желание действовать. Кришна в Гите говорит «дехинам», то есть воплощенное существо не может избавиться от тяги к действию. Вопрос только, как действовать? Не стоит вопрос, действовать или не действовать. Вопрос, как действовать, потому что все равно он будет действовать. А Кришна, Арджуни на просьбу, может быть, я покину это поле битвы и перестану действовать. Кришна говорит, у тебя не получится. Даже уйдя в затворничество, ты все равно будешь действовать. А ты просто должен правильно выстроить свое действие. Это действие должно быть жертвой. А Арджуна спрашивает, жертвой, что такое жертва? Жертва чему? Кришна говорит, жертва – это подношение мне. Есть множество видов подношений. Это прежде всего огонь. Огонь есть символ действия. Действия и речи. Вот Кришна говорит, что подношение мне, это подношение может быть часть плодов труда, может быть слово, может быть возжигание огня, любое действие. Дальше Кришна говорит, мне достаточно, если ты поднесешь листок, цветок, плод или воду. Но в целом любое жертвоприношение – оно есть правильное действие. Это действие ведет к знанию. Признак того, что ты поступаешь правильно, является то, что ты обретаешь знание. А какое это знание? Знание, что ты не действуешь. Вот Брахме положено, да, что ты не действуешь, а ты наблюдаешь. Вот это есть царское знание. Раджа-видим, Кришна говорит это. Раджа-видим или царское знание – это знание того, что ты не действуешь, а ты наблюдаешь. За тебя действуют гуны природы или состояние природы. Вот Брахма, испытывая неодолимое желание действовать, получает откровение. И в качестве действия он начинает совершать жертвоприношение. Для него жертвоприношение, мы читаем, да, он устами изрекает что-то, это его жертвоприношение. И то, что он изрекает устами, вернее, от ума он устами изрекает, становится для нас зримой реальностью. Он просто говорит, вот для себя он ничего не творит. Если мы посмотрим с его точки зрения, он ничего не конструирует. Он просто читает аудиокнигу. Он просто говорит. А его книга для нас превращается в то, что мы называем окружающий мир. Мы ходим, мы говорим, мы берем, отдаем, сидим, ложимся, нас окружают предметы, на каких-то предметах мы стоим, это все прописано в коде компьютерном, какие-то предметы мы трогаем, где-то мы летаем, где-то мы плаваем, нам кажется это осязаемым реальным миром, но для Брахмы это просто книжка. Вот его изречение есть изречение во славу того, кто ему явился. Он просто славит, ну или так сказать, пересказывает свой сон, но этот сон для нас становится явью. Для нас и всех живых существ. Иногда он тоже впадает в иллюзию. Называется Брахма-Мохана. Целая глава в 10 книге, будем читать 13 глава. Брахмохана как сам творец впадает в иллюзию. То есть сам творец, написав книгу, вживается в роль. А иногда бывает, что автор так запишется, что ему представляется реальностью его фантастический роман. Вот у Брахмы периодически это случается, чтобы отрезвить его, Господь нисходит и снова ему напоминает, что мир, который он создал, это просто его аудиокнига. Просто какие-то слова, не нужно его воспринимать за реальность. Реальность только я, говорит Господь. Ну, так сказать, он являет это Брахме. И Брахма, очнувшись, мы читаем в 14 книге, и в начале, когда он творит, он говорит: «Господи мой, ты единственная реальность, все остальное — умственное нагромождение». Это так он говорит о своей, твари, о своем творении. Но иногда, да, он впадает в иллюзию, ему кажется, что его творение — нечто реальное. Такое же реальное, как и Господь Бог. Но Господь его отрезвляет, и Господь устраивает эту игру Брахма-Мохана или иллюзию Брахма, он устраивает как повод, чтобы явиться в этот мир, потому что он не только Брахму отрезвляет, но и других живых существ, тварей, обитающих в умственной конструкции этого Творца, этого Брахма. Хари Кришна, Вера Уц. И откуда берется эта скукота, которая отдаляет от источника всего сущего, делает незаметненько предвзятым. Скукота. Ну, такова иллюзия. Иллюзия многогранна. И как она воздействует? Она воздействует на нас разными способами. Иллюзия порождает гнев, порождает похоть, порождает желание быть признанным, порождает желание обладать. В каких пропорциях порождает зависть? В каких пропорциях эти качества придут к нам и проявятся в нас, мы не знаем. Да, иллюзии по-разному действуют. Так, Хари Кришна, нет звука. Это вопрос? Да. Так, все читать? У меня нет звука. Тоже нет звука. Попробуйте перезайти. У меня есть. Даниил Исеев пишет: шалом. Ну ладно, не пишет. Но думает. Да, 1.7.9.11. Да. Это Сута сказал. Хари Кришна, прошу прощения, давай.
Дандавата Махараджа, можно вопрос?
Да, конечно.
Почему?
А вот, секундочку, пишет Алиса. А, хорошо, скажите, пожалуйста, почему Прохлада, будучи сыном демона и обучая других сыновей демонов, использует слово «человек»? Здесь ученый человек, тот, кто ловчее других, удовлетворяет свои животные наклонности. Шримад Бхагаватам. А надо посмотреть, что в санскрите. Возможно, я неправильно перевел там. Что там, пумсам или лока, пуруша, джана. Стих? Так, 7, 6, 16. Надо в санскрите посмотреть какой-то.
Посмотрите.
Это мой вопрос. Получается, что те правила, которые он озвучивает, они ну, одинаковые для всех существ, и для демонов, и для людей, и для каких-либо существ другого порядка.
Ну да. Вот человек здесь, наверное, имеется в виду вообще всякий, кто обладает властью. Надо посмотреть в санскрите. Возможно, я ошибся, да? Он был-то демоном, но правил он и земным ярусом тоже. Он подчинил себе, ну, его отец. Отец подчинил себе богов небесных, заставил быть у него лакеями и, естественно, людей. А Хираньякашипу он на земном ярусе правил. Что там? Посмотреть? Что там в санскрите? А? Видвам? Угу. Видвам ведущий. Да, наверное. Видвам знающий, да, ведущий. А. Сыновья демонов. Кому семья? Кто себя сможет поистине, который сами свое. Чужое снять. Да, тут ну, ученая личность тогда. Имеется в виду знающий. Знающий. Значит, ученый человек, тот, кто ловчей. Здесь ученого называют так, кто ловчей удовлетворит свои животные наклонности. Ну, кто добьется успеха. Угу. Харе Кришна, да.
Спасибо большое за ответ.
Что?
Спасибо вам большое за ответ.
Ага. Так, спасибо вам за вопрос. Так, давайте. Андрей хотел спросить.
Да, Харе Кришна, Дандавата Махарадж.
А Харе Кришна.
Почему Брахма трехликий? Это как-то объясняется? Или так надо?
Брахма четырехликий. Вы, наверное, по картинке судите?
Нет, по тексту сейчас же было написано, что Брахма четырехликий. Ну, не по картинке, а по только что мы прочитали. И возник вопрос.
Четырехликий? Четырехликий?
Да.
А, почему четырехликий? Ну, как, а почему вы одноликий? Вот, ну, носороги, вот. Носороги друг друга спрашивают, а почему у лошадей нет рога? А лошади спрашивают друг друга, почему у носорогов есть рог? Мы просто привыкли с вами к стандартам. Все люди с одной головой. Ну, мы как бы мы окружены видами живых существ. Но когда Брахма начал творить еще до эры копипеста, когда живые существа стали мультиплицироваться себе подобными, Брахма, когда еще не потерял интереса к своему делу, он творил такие замысловатые формы жизни, они оказались не потомствоспособными каких-то там богов, какие-то диковинные существа, он их творил, он же дизайнер. Потом он пустил свои творения в массовое производство. Но когда он штучно творил первых тварей, они все были разнообразные. Каких-то он сотворил гадов, ну, как бы модели. Гады, летающие гады, ползающие гады, с четырьмя ногами, с 40 ногами, без ног. С тремя головами, самые-самые диковинные существа. Когда он творчески подходил к процессу, творение. Потом он это все откупил, отдал на откуп прародителям. А прародители уже просто стали штамповать. Ну как на заре автомобилестроения все автомобили были уникальные. Вот, например, делали одинаковые шасси. Шведы, они делали Saab. Шасси, то есть мотор и рама с колесами одинаковые. А дальше уже какая-то мастерская, это крышу делали, капот. Все были разные. Видели автомобили у индийских раджей в виде первой автомобили? В виде лебедей, каких-то лодок. То есть колеса, а дальше, ну, раджа он себе мог позволить. Дальше, значит, вот он на каком-то на какой-то лодке едет или лебеди. Прям вот реально такие, с крыльями, с клювом. А потом это стало, пошло в массы и стало стандартным. Точно так же Брахма, он с четырьмя головами. Почему? Ну, так, интересно. Мы не можем говорить, мы не можем применять вопрос, почему к чему-то первому, к причине. У причины нет почему. Когда мы задаем вопрос «почему», мы, это то же самое, что спрашивать. Какая причина того, что? Просто мы вот эту длинную конструкцию сокращаем и говорим «почему». А правильно звучит, какая причина того, что? Так вот, когда мы говорим о чем-то первом, к нему не применим вопрос, какая причина, потому что это и есть уже причина. Мы не можем говорить, почему у Кришны темный цвет, почему Кришна держит флейту, а не контрабас. Почему? Потому что он и есть причина. Все почему и после него идут. Почему он создал Брахму четырехголовым? Вопрос к нему. Вот ему захотелось. Я себе отвечаю. Но на другой вопрос. Почему не все Брахмы четырехголовые? А они... Вот лично я не ставлю вопрос, почему у нашего Брахмы четыре головы? В следующей жизни можем, кстати, в другой вселенной родиться. Если мы такую карму себе сотворим, что в рамках нашего Брахмы ее невозможно будет отработать, осуществить, то волею Всевышнего мы переносимся в другую вселенную, где у Брахмы может быть 8, 16, 32 или 1000 голов. Почему не у всех Брахм 4 головы или 8 голов, а количество голов у всех разное? Господь хочет разнообразия. Ему нравится. Просто так. В Бхагаватам сквозной нитью проходит идея, что Господь произволен. То, что Он делает, это по Его произволению. По его изволению, по доброй воле. Он так хочет, и все. Почему, мы не знаем. Почему Ему захотелось создать столько Брахм? Почему нельзя было сделать одну огромную вселенную, где сразу супер кибер хайпер Брахма сидел с миллионами голов. И там бы мы могли осуществить любую карму, любой сценарий кармический. Почему? Ну, не знаю, почему он такое количество сделал. Может быть, вот эта вселенная, она не просунулась бы через его поры, потому что она была бы очень большая, и вот этот пузырь застрял бы. А так все вселенные выходят из пор его тела. Он дышит не легкими, а он дышит порами тела. Когда он вдыхает, то вселенные входят в поры его тела. Когда он выдыхает, они выходят из пор его тела. Если бы вселенная была огромная, то она бы застряла. Ему пришлось бы, не знаю, как-то изо рта ее изрыгнуть. Ну, сложно, сложно. Поэтому он решил их из пор своих выдыхать, а потом вдыхать. А поры все разные. Поры разные. Маленькие, большие поры. Поры на животе одни, на носу другие. Поэтому и вселенные разного размера. Хари Кришна.
Спасибо, Хари Кришна.
Ну, он хочет. Это я так маскирую незнание. Почему? Почему он так делает? Я не знаю. Поэтому говорю, он хочет. Что? Чат GPT? Yes. А как он отвечает? Отлично. Слушайте, можно задавать вопросы чата GPT. Чат. Ну что, давайте, нет больше вопросов. Давайте закругляться в переносном смысле. И пишите вопросы. Будем обсуждать. И делитесь соображениями. Хари Кришна.